Здравствуйте, это 19-й юбилейный выпуск неофициального подкаста 9 из Microsoft. Мы обсуждаем новости из Microsoft и отвечаем на ваши вопросы. Сегодня 5 ноября. В студии, как всегда, я, Петр Диденко, и мой коллега Миша Черномордиков.
Здравствуйте, друзья, всех с прошедшими, с наступающими праздниками и с 19-м выпуском подкаста 9.
Сегодня мы находимся в комнате Red Cross, Красный Крест, скажем, на 5-м этаже нашего офиса Microsoft в Крылатском, что с нами обычно и бывает, когда мы пишем наш подкаст, за исключением редких случаев. Впрочем, в следующий раз мы будем записываться вовсе не здесь. Миша, а где мы будем записываться в следующий раз?
В следующий раз мы будем записываться через неделю на конференции «Платформа 2010», которая пройдет в Центре международной торговли в Москве. И мы там что-нибудь расскажем.
Зайдите на сайт конференции «Платформа» по адресу msplatforma.ru для того, чтобы узнать, что это за конференция, если вы еще по какой-то немыслимой причине этого не сделали. Итак, 12 ноября, ровно через неделю, мы с Мишей в 12 часов 40 минут и до 13 часов 10 минут будем находиться в желтом зале, такой небольшой зал, человек на 100-200 на конференции «Платформа», где будем рады видеть всех посетителей платформы, которые хотят посмотреть, как конкретно записывается подкаст 9. Мы будем сидеть, наверное, на сцене с Мишей и говорить в этот дурацкий микрофон, который у нас один на двоих. Впрочем, я постараюсь до следующей недели как-нибудь это исправить, но в любом случае будет смотреться забавно.
Я вот, кстати, подумал, Петя, у тебя же теперь есть Zune HD, можно об этом тоже там поговорить и людям показать.
Точно, будем показывать Zune HD, помимо нашей праздничной, юбилейной 20-й программы.
Да, за прошедшее время к нам поступило немыслимое количество вопросов. Мы поняли, что если объявить приз, то жизнь налаживается.
Итак, мы получили с прошлого выпуска, который у нас был около 2 недель назад, более 300 комментариев к последнему постингу в нашем сообществе «Все в теме». Мы предлагали задать вам вопрос, умный вопрос, и за самый умный вопрос мы обещали Windows 7 лицензию. Оценивал вопросы наш коллега Ильичев, который был в нашем прошлом 18-м выпуске. Для того, чтобы освежить в памяти, что было, пожалуйста, послушайте начало 18-го выпуска. Итак, мы получили 23 листа А4 вопросов.
Да, когда мы их получили, мы посмотрели на это и закрыли файлы, решили, что больше так делать не будем, но потом пришлось что-то с этим делать.
Да, и вот мы сидим и пытаемся что-то с этим сделать. Итак, как мы поступили? Вместо одной лицензии на Windows 7 мы решили наградить сразу 3 самые лучшие вопросы, и, собственно, коллега Ильичев отбирал эти вопросы лично по желанию своей левой пятки, как он считал правильным.
Жалко, что мы не видели этого процесса, потому что мы им отправили письмо со словами типа «Ну вот здесь есть несколько вопросов, выбери из них лучшие». И там было этих 23 листа вопросов. В общем, была веселая жизнь у человека.
Ильичев прислал нам в ответ тот же файл назад и красным пометил те вопросы, которые он посчитал самыми-самыми крутыми. Итак, давайте будем уже наконец-то смотреть, кто же победил и кому достанется коробка с Windows. Итак, первый победитель, парам-парам, 22 октября в 17.07, Максим Ситников. Максим, подчеркивание Ситников, задал нам вопрос в стихах. Ильичев наградил его с комментарием «За творчество» большими красными буквами. Я попробую сейчас почитать эти стихи, не знаю, как у меня получится в той позе это делать, в которой я сейчас нахожусь, потому что я склонился под углом 90 градусов для того, чтобы хоть как-то попадать в микрофон. Итак, хочу задать вопрос, я умный, хотя боюсь я как огня, что если тут его озвучу, то вы посадите меня. Вот предположим, что я просто спрошу как будто для других, что будто бы с таким вопросом хочу намерений благих. Интересно. Этот вопрос на самом деле кричит давно в моей душе. Какого черта столько денег нужно отдать за Windows мне? Ведь я же совсем еще не старый. Скажу, что даже молодой, и зарубежные товары я не могу купить порой. Я тоже. Увидел топик я на Хабре, что раздают халяву тут. Моя мечта лишь о халяве, надеюсь, мне ее дадут. Интересно. Хочу я обратиться к Биллу, который в Редмонде сидит. И на свою большую виллу из окон Лексуса глядит. Неправда, у него BMW. Ах, милый, добрый дядя Билли, хочу, чтоб отдал ты приказ, чтоб через этот сайт вручили мне этот Windows сейчас. А еще лучше, чтобы офис к нему я тоже получил. А для того, чтоб стал я профи, ВБ мне кто-то подарил. Что это, Visual Basic?
Да.
Visual Basic. Интересно. Ну, хорошо. Интересно было посмотреть на такого профи лично. А если ты меня не слышишь, то я, конечно, обойдусь. Возможно, стану я пиратом, если подарков не дождусь. Миша, твоя, собственно, оценка.
Ну, как обычно, всегда в любом конкурсе есть человек, который хочет написать стихи и за счет этого выиграть. Обычно у него это не получается, но в этом случае получилось, чем Максима можно и поздравить. По-моему, замечательная идея написать стих про наш продукт Windows 7 и еще и написать его как будто бы Биллу Гейтсу.
Да, это очень здорово. К сожалению, мы здесь в Microsoft не поэты, скорее прозаики, поэтому, может быть, не очень... Здоровское исполнение получилось, но я думаю, что если автор стихов захочет выделиться на фоне меня, то он может легко прислать нам WAV-файл или MP3 файл с собственным исполнением, мы его в каком-нибудь выпуске подставим, да еще рэп какой-нибудь пустим, так будет забавно, или пусть сам рэп напишет. Хорошо, поздравляем Максима, давайте перейдем ко второму. Того же 22 числа в 20.37 пользователь NilReok задает нам вопрос. Это тоже вопрос, который отметил Ильичев. С комментарием «За вклад в дело мира во всем мире». Читаю. «Когда уже Windows и Linux прекратят бессмысленную холодную войну и начнут сотрудничать? Linux предлагает идеи разработки Microsoft, а Microsoft разрешает использовать свои технологии в Linux». Ну, вы знаете, ребята, я, пожалуй, отвечу на этот вопрос. Ну, во-первых, поздравляем товарища NilReok, он уже получил Windows, так что сотрудничество в полном разгаре. На самом деле мы не имеем никакой холодной войны с Linux, мы очень стараемся сотрудничать со всем open source, и с Linux конкретно, и мы всегда открыты. Допустим, последние пару лет мы постоянно открываем какие-то протоколы, которые позволяют внешнему, не нашему программному обеспечению взаимодействовать с нашими системами по адресу microsoft.com/protocols. Вы массу такой информации найдете. Мы пишем очень много всяких интересных вещей и помогаем open-source разработчикам. Вот здесь в вопросе дальше был, по-моему, Mono упомянут. Миша, вы знаете про Mono что-то?
Да, Mono — это замечательная попытка реализации .NET на Linux. Кроме того, есть еще Moonlight, который Silverlight на Linux. И есть еще замечательная вещь Mono Touch, которая позволяет из Mono делать iPhone-приложение. В общем, на самом деле, ребята стараются, и мы им очень сильно помогаем. Лично с товарищем Мигелем наши продуктовые группы работают, предоставляют документацию, спецификации, помогают, зовут его на конференции. Так что сотрудничество, на самом деле, оно есть, оно идет очень долго. Мне кажется, важно отметить, что Windows — это Microsoft, а вот Linux — это очень много разных компаний. Конечно же, это Linux Foundation, но еще это Novell, это Red Hat, это, там, не знаю, какой-нибудь Mandriva. И кто у нас там делает Ubuntu? Я забыл название компании, к сожалению. Ну, в общем, неважно, из Южной Африки которая. В общем, это очень много разных компаний, поэтому вот просто сказать, что Microsoft работает с Linux, это не так просто, потому что это разные компании с противоположными интересами, которые конкурируют друг с другом. В общем, вот такая вот история. Плюс я бы еще отметил, что здесь была вторая часть этого вопроса, скорее комментарий. Правда, не знаю, надо ли, но сотрудничество много интереснее, чем холодная война, и мир доказал это в 20 веке. Вот такой вот глубокий комментарий от автора вопроса.
Да, я хотел бы еще прокомментировать, вспомнив про поддержку PHP на Windows, то есть мы помогаем PHP быть лучше, коммитим какой-то код в исходнике PHP и делаем так, что он работает очень быстро на Windows. Ну, в общем, мы не против open source и всячески стараемся помогать там, где это имеет какой-то смысл для нас и для наших пользователей. Правильно?
Да, есть еще две хорошие ссылки. Одна из них называется codeplex.com, где у нас огромное количество open-source проектов на технологиях Microsoft, в том числе Microsoft-ских, но далеко не только, а проектов сообщества. Кроме того, есть сайт, по-моему, называется microsoft.com/open-source, где, собственно, можно почитать, как мы спонсируем Apache, как мы сабмитим код в дистрибутиву Linux, ну и всю эту остальную историю нашего сотрудничества. Она достаточно долгая, уже идет, плодотворная и будет продолжаться, я думаю, и дальше.
Самое главное, что здесь нужно сказать, это то, что в целом очень хороший тренд. Если, допустим, 5 лет назад еще ничего такого не было, то в данный момент мы можем очень долго рассказывать об этом, и, может быть, даже как-нибудь позовем какого-нибудь нашего внутреннего друга Линукса, да, у нас такие есть, да? Вот, их Влад зовут.
Это от тебя, что ли?
Не, Влад. Влад на букву Ш. Вот, и, собственно, с ним об этом поговорим, это очень интересная тема, возможно, мы так и поступим. Ну что, поздравляем пользователя NilReok с Windows. Вы то напишите нам, пожалуйста, по адресу podcast9@microsoft.com, а также пользователь Максим Ситников. Мы договоримся, как мы вам передадим это все счастье. Следующий вопрос. Миша.
Да, следующий вопрос от человека по имени Тахакаро, который был задан 24 октября в 5 утра 55 минут, так что очень похоже, что он действительно живет в Японии или около Японии. Человек оказался настойчивым, в один вопрос он запихнул аж 7 подвопросов, я постараюсь на некоторые из них ответить, если смогу. Спрошу, как обычный пользователь Windows и предпочитающий продукты Microsoft, несколько вопросов. И дальше по списку, совершенно не связанные между собой, по-моему, вопросы. Первое. Почему Live-приложение не входит в поставку Windows 7, а также от чего не акцентируется на него внимание? Уверен, что функция SkyDrive, наверное, не знает большинство пользователей Windows, мессенджер, который я считаю очень хорош, просто непопулярен, ну и так далее ко всем сервисам. Понимаете, какая история это, Хакара? Вы были бы счастливы, если бы Live было в Windows 7, а другие люди сказали бы, что это неправильно, что есть куча конкурентов, которые в Windows 7 не входят. И всю эту истерию и эпопею мы наблюдаем на примере Internet Explorer, который нам говорят уберите, потом говорят не просто уберите, а дайте место вашим конкурентам. В общем, это история, которая нам, честно говоря, не очень нравится, поэтому нам кажется это неправильным. Поэтому что мы делаем? В Windows 7 действительно не входят продукты Windows Live, но вы их легко можете скачать. У вас в пуске есть даже кнопочка специальная «Скачать Windows Live Essentials», и вы можете скачать, установить и пользоваться совершенно спокойно, с большой радостью. Напомню, что они бесплатные. Если у вас их нет, скачайте на сайте download.live.com.
Я думаю, что в настоящее время очень сложно найти какой-то компьютер без интернета, и, соответственно, никаких сложностей с тем, чтобы скачать все это дело, абсолютно нет.
Более того, я бы отметил, что для компьютера без интернета все продукты Windows Live абсолютно бессмысленны. Так что, может быть, оно и правильно, что их там нет.
Не, можно фотки переворачивать.
Да, фотки действительно можно, про это я как-то забыл.
Но, кстати, для того, чтобы фотки переворачивать в Windows Live, фотоальбом не нужен, потому что фотки переворачивать можно встроенным средством Windows.
Windows Live фотоальбоме очень хорошее автоматическое понимание, если картинка немножко кривоватая, он ее выравнивает, очень удобно, мне очень нравится. Следующий вопрос из того же большого вопроса. Почему при использовании Windows-платформы OS в конечном итоге появляются дублированные программы вашего производства? Например, просмотр картинок, как раз, которые мы только что вспомнили, из Live-пакета, из Windows-приложения, просмотр через Paint, Picture Manager и так далее. Но здесь есть такая правильный ответ на этот вопрос и не очень правильный ответ. Правильный ответ, потому что на самом деле у разных этих продуктов разные функции, и когда вам нужно что-то большое сделать с картинкой, вы идете, например, и покупаете какой-нибудь Photoshop или Expression. Если вам не нужно так много, вы идете, берете Paint или скачиваете Paint.net бесплатный, или Paint Shop Pro ставите, ну и так далее. Это разные совершенно задачи, разные сценарии. Но это только часть истории. А другая часть истории, что, как вы понимаете, все эти продукты делают живые люди. Когда человек из команды Windows Live сидит и думает, что бы ему хорошего сделать в своем продукте, он говорит, что да, фотографии можно в Paintbrush делать, на совершенно другое приложение, надо запускать гораздо удобнее, если мой пользователь сразу же это сможет делать на моем приложении. И что-то делает. И на самом деле в Microsoft про это знают, это неизбежная проблема любых больших компаний. У нас это поощряется в том плане, что люди общаются между собой, они не делают конкурирующие технологии, они используют общие библиотеки, и в целом это позволяет коллективным трудом сделать то, что будет лучше всего работать. Следующий вопрос на самом деле очень похожий, если вкратце, зачем нужен Windows Media Player, если есть Zune Software, который намного лучше. Ну, ответ на самом деле очень похожий, потому что Windows Media Player нацелен на то, чтобы поставляться в Windows и проигрывать все, что только можно, а Zune это все-таки, Zune Software это software для MP3 плеера Zune, вот и все. Действительно, там можно смотреть видео, но в Zune Software можно подкасты слушать, а в Windows Media Player можно смотреть прямые трансляции по протоколу MMS, например, или ускоренное воспроизведение видео делать. Или смотреть поток из интернета в других форматах и так далее. Все-таки сценарии немножко разные, да, у них есть общие функции, но они пересекаются не всегда, поэтому это просто разные сценарии. В будущем, возможно, останется что-то одно, но это будущее еще пока не очень близко, я бы сказал.
Я добавлю от себя, что я бы, наверное, хотел будущего, где была бы одна программа встроена в Windows, чтобы было попроще. Я думаю, что Миша, наверное, со мной согласится, и похоже, что автор вопроса тоже не против такой стратегии.
Но лично мне Zune Software нравится безумно, и если даже у вас нет плеера Zune, а большинство из вас его точно нет, потому что в России он не продается, зайдите на zune.net, раздел Zune Software и скачайте последнюю версию. Безумно классный клиент. Все люди, пользующиеся iPod'ом, как один говорят, что да, iPod хороший плеер, но Zune Software гораздо круче iTunes.
Ну и Zune Software можно поставить без плеера, Zune просто поиграться им как плеером. Вы это можете делать вместо медиаплеера, если он вас по какой-то причине не устраивает. Он довольно крутой, у меня там подкасты, подписка, у меня там видео, у меня там аудио и много чего еще.
Да, я думаю, нам надо договориться с авторами Zune Software, чтобы при скачивании им там было написано, что Zune Software лучшее СПО для прослушивания подкаст 9. И что они с этим что-то делать, надо будет подумать.
Подкаст 9 лучший подкаст для Zune Software.
Да, прекрасный слоган. Четвертый вопрос, ответ на который я честно не знаю, потому что я не играю в игры под Windows, а вопрос, почему плохо развивается Games for Windows. Ну вот не знаю, почему оно плохо развивается. Вот я был геймером очень долгие годы, свои школьные, например, если вспомнить. Потом я как-то очень надолго перестал в них играть, а потом у меня появился Xbox, и я чуть-чуть в них поиграл. Я понял, что на Xbox играть гораздо лучше, чем на компьютере. Поэтому если вас чем-то не устраивает Games for Windows, пользуйтесь Xbox. Xbox все гораздо круче и интереснее. Но в целом люди играют на Windows какое-то безумное количество игр, значит, наверное, все не так уж и плохо.
А я правильно понимаю, что Xbox несколько раз дешевле нормального игрового компьютера?
Ну, там это зависит от того, что такое нормальный игровой компьютер и что такое Xbox. Xbox бывает трех разных версий, как минимум, по-моему. Там от 9 тысяч до 20, по-моему.
Ну да, то есть за 9-20 тысяч, по-моему, нормальный стоит что-то 12 или 15. Соответственно, ты получаешь штуку, на которую можешь играть, смотреть видео там, и много чего еще делать, подключенную к интернету. А в случае с игровым компьютером, ну, я думаю, игровой компьютер за $1000, наверное, не бывает, да?
Ты не того человека спрашиваешь, я не знаю. Я живу с одним компьютером, это рабочий ноутбук. Но, наверное, доля правды в твоих словах есть. Следующий вопрос номер 5. Про Internet Explorer 8. Будет ли применяться облака для синхронизации ссылок браузера на разных ПК и на разных платформах, так как сейчас приходится использовать средства сторонних разработчиков? Ну, во-первых, у нас есть замечательное средство для синхронизации всего и вся, называется LiveMesh. Зайдите на mesh.com, скачайте и радуйтесь жизни. Сделайте синхронизацию папки там Favorites, и вот она у вас, синхронизация уже готова. Будет ли это в Internet Explorer в дальнейшем? Не знаю, но обычно мы не встраиваем в браузер слишком много всего. Хотите, пользуйтесь сторонними приложениями, мы будем только рады, как разработчики сторонних приложений, которые часто бывают бесплатными. Ну, там сходу приходит название типа Dropbox какой-нибудь или еще что-нибудь такое.
Ну и хочу обратить внимание, что, как вы, наверное, заметили, 19 марта уже довольно давно вышел Internet Explorer 8, соответственно, очень жаль, что до текущего момента Microsoft не смог огласить список фич и стратегию относительно Internet Explorer 9, но очевидно, что он должен в ближайшее время это сделать. Это очевидно, потому что никак иначе нельзя. Соответственно, начнется новый цикл разработки нового продукта, если вы со своими предложениями будете тогда приходить, куда-нибудь в район сайта connect.microsoft.com, то, наверное, все ваши предложения будут услышаны. Это обязательно. И более того, мы вас будем об этом просить в этом подкасте и во всех других местах, как мы до вас сможем дотянуться.
Следующий вопрос номер 6. Сейчас в зоне Live и Xbox используются теги. Не будет ли в дальнейшем упрощения авторизации различных сервисов? Не почтовыми адресами, а тегами. Я, если честно, не понял вопрос. Речь идет просто о теге типа слов, там, music, sport. Или про Microsoft Tag, которая такая картинка, которую щелкаешь на телефоне, и он куда-то уходит. Ну, в общем, ответа на то и на то пока нет. А что будет дальше, не знаю, посмотрим. Но я как-то верю в то, что идентификация по e-mail является самой правильной на сегодняшний день для публичных сервисов, и вряд ли что-то изменится в ближайшие годы. И седьмой последний вопрос, который так называется, и седьмой последний вопрос. Просто как рассуждение на тему того, почему у нас так много редакций Windows, гораздо проще и лучше, когда есть одна версия, в которой невозможно запутаться, а то люди путаются и пугаются. Наш опыт показывает, что люди не пугаются и не путаются, а выбирают то, что им нужно. И в России по историческим причинам люди очень часто хотят покупать самую-самую-самую крутую версию. Но если хотят, то пусть и покупают, мы только от этого счастливы. Но в других странах такого нет, и люди, всегда приходя в магазин, то ли за операционной системой, то ли за колбасой, то ли за сыром, то ли за сметаной, они смотрят, что им действительно нужно. Они могут купить дорогой, очень вкусный элитный сыр какой-нибудь козий, а могут купить самый простой желтый сыр, российский, например. И вот оно, люди что хотят, то и берут. По-моему, это очень хорошо. Так что зря вот так.
Да, на самом деле можно найти довольно много редакций Windows, но если мы обратимся к сегменту домашних пользователей, то там их всего, по-моему, 2 или 3, да? 3, наверное. Ну, 3,5. То есть не 10, там, не 7, а 3,5. Ну, или там 4, да? То есть можно выбрать из Home Basic или Home Premium, из Ultimate, ну и теоретически еще из Professional, да, если сильно захочется, можно выбрать. Но их не 7, да? А если мы говорим о корпоративном использовании, то там есть, соответственно, Professional, есть Enterprise, ну и, собственно, практически все, да? Ну, то есть купить-то можно все, что угодно, но на самом деле выбор не такой широкий, как кажется изначально, потому что продукты четко спозиционированы.
Ну и вы чувствуете по разговору Пети, что мы на самом деле не свои люди, потому что мы почему-то пользуемся англоязычными версиями Windows, в то время как на русском языке версии называются русскими словами, но к этому мы еще вернемся.
У тебя какая винда сейчас?
У меня сейчас английский Enterprise.
У меня английский Enterprise. Короче, поздравляем пользователя, как его звали?
Такакара.
Тахакара, да. Пользователя Тахакара поздравляем с обретением коробки с Windows 7. Тоже к нам обращайтесь по адресу podcast9@microsoft.com. Давайте перейдем к следующим вопросам. Мы с Мишей отобрали еще по несколько вопросов, которые нам очень понравились. К сожалению, мы обещали призы только от Ильичева, так что это вопросы без призов, но тем не менее мы на них тоже ответим, потому что просто они нам очень понравились. Итак, первый вопрос буду отвечать я. Пользователь DBZero пишет нам в 9.46 22 октября. Хотелось бы узнать, как обстоят дела с бэкопированием Windows 7. Возможно ли автоматизировать этот процесс в бэкграунде и сделать его невидимым для пользователя? Это один из моих любимых вопросов про Windows 7, потому что я это сделал дома. У меня есть большой такой NAS, сетевой сервер. На самом деле небольшой, а маленький. Там такая коробочка пластмассовая, в которой стоит 2 терабайтных диска в RAID 1, то есть Mirror. И, соответственно, у меня туда делаются бэкапы. Да, я сделал так, что у меня в воскресенье в 7 вечера, когда я точно дома и когда у меня компьютер обычно включен, Windows пытается забэкапить туда все, что я ей сказал, и с утра в понедельник я обычно обнаруживаю ее уже в забэкапленном состоянии. При этом у меня Windows-бэкапилка встроенная, Windows 7, архивирует то, что она нашла для бэкапа, и в виде отдельных файликов заливает туда по сети. Я думаю, что, конечно, лучше бы, если бы это была не беспроводная сеть, как у меня, а обычная проводная, потому что, допустим, ну, не знаю, если вы попытаетесь забэкапить 200 гигабайт данных по беспроводной сети, это тоже довольно долгий процесс, вот. Но это единственное неудобство, которое я знаю. То есть при этом, если происходит бэкап, то, не знаю, я для себя никаких неудобств не испытываю, потому что бэкап работает с довольно низким приоритетом, гораздо ниже, чем приоритет по сравнению с теми действиями, которые выполняет пользователь. Соответственно, все это довольно прозрачно. Вот так я отвечу на этот вопрос. Еще там часть вопроса такая, которую я еще не прочитал, но сейчас прочитаю. По поводу лицензирования. Я экспериментатор, у меня ломается Windows 7. Сколько раз я могу перестанавливать ключ, используя один ключ, не меняя оборудование? Уважаемые товарищи, если вы хотите узнать ответ на этот вопрос, он всегда зависит от того, какую конкретную версию Windows вы купили. Когда вы ее покупаете, там в коробочке лежит такая бумажка, которая называется End User License Agreement, или по-русски, по-моему, называется соглашение с конечным пользователем, лицензионное соглашение с конечным пользователем. Вот в той бумажке написаны все-все-все ответы на эти вопросы. Более того, можно пойти и найти ее на вебе на любом языке, даже на китайском, если вы китаец. Вот. И не надо задавать эти вопросы в воздух, то есть нам, а надо пойти и почитать бумажку. Вот. Так как версий несколько, то я не знаю, как ответить на этот вопрос. Подразумевается, что у коробочных версий больше подобных вот фишек и дополнительных преимуществ, а у OEM-версий их меньше. Вот так вот в целом устроен мир, товарищ пользователь DBZero. Тут Миша еще что-то хочет добавить.
Я хочу перейти к следующему вопросу, который я отобрал. Пользователь Батищев, если я не ошибаюсь, достаточно длинный вопрос, 22 октября 15.45, я его сокращу. Если коротко, пользователю Windows 7 очень понравилось, но возник ряд вопросов. Он скачал, кстати, пробную версию, что вы ему тоже можете сделать. Первый вопрос, почему номер OS внутренний 6.1, а у Vista был 6.0, почему тогда не Windows 7, что это такое, и почему эти происки врагов произошли? На самом деле все сделано специально для совместимости. Дело в том, что разработчики, наши любимые, замечательные, наша главная надежда и опора компании, они почему-то в прошлой версии своих продуктов включили проверку, если версия Windows 5, то делай что-нибудь хорошее. А если версия не 5, то мы не знаем, что делать с нашим приложением, оно будет падать и не работать. Собственно, для Vista они стали делать проверку 6, хотя мы их просили такую строго не делать, но все равно они ее делали. Поэтому это делали только для того, чтобы приложения, которые писались под Vista, они работали на семерке замечательно. Только для совместимости мы сделали версию 6.1. Хотя на самом деле, конечно же, Windows 7 так и называется, потому что она версия номер 7. Следующая часть этого же вопроса, почему в семерку не включен виртуальный мультидесктоп, приходится пользоваться сторонними приложениями. Ну, собственно, потому же, почему у нас нет там встроенного синхронизатора закладок в Internet Explorer, потому что невозможно включить все, что нужно. Собственно, для этого есть сторонние приложения, чтобы добавлять в те продукты то, что вам необходимо и не нужно другим.
Кстати, этот мультидесктоп, как ты назвал, его упоминали несколько раз в вопросах, которые нам задали к этому выпуску, так что, опять же, сейчас уже можно сказать, наверное, что начаты мысли над Windows 8, поэтому как только вас пригласят поучаствовать в проектировании Windows 8 в определенной мере, то вы приходите и рассказывайте. Вот такой общий совет.
Да, ну и когда вы нам постоянно пишете одни и те же вопросы, мы эти вопросы всегда рассказываем нашим западным коллегам, чтобы они тоже были в курсе, что людей волнует. Ну и еще одна часть вопроса на тему того, бесплатный апгрейд с Vista до семерки. Может ли быть? Да, может быть, если вы купили Vista после определенной даты и, соответственно, когда вы ее покупали, вам сказали об этом. Если нет, значит нет. Вот такая простая история.
Следующий вопрос от того же пользователя DBZero я хотел бы прочитать. Кто придумал функцию AeroShake и чем в это время занимался этот человек? И много-много смайликов. Ну, вы, наверное, знаете, что если взять мышкой за верх любого окошка, любой программы Windows 7 и так потрясти, шейк сделать, то останется на десктопе одно только это окошко, а другие минимизируются. Чем занимался этот человек, мы не знаем, и я думаю, что и не узнаем никогда. Более того, мы не узнаем его имени, потому что фича серьезная, наверное, над ней работал большой коллектив. Вот. Но она мне очень нравится, я ей иногда пользуюсь. По-моему, по мотивам чата Radio T, в котором я принимал участие, задан был этот вопрос. Попробуйте прямо сейчас, если у вас Windows 7, мышкой щелкните вверх окна, ну, в название окна, например, любой программы, абсолютно Word там или, не знаю, браузер какой-нибудь, и так подергайте из стороны в сторону, и это окно окажется единственным на десктопе с очень забавным эффектом пропадания остальных окон.
Наверное, они пили молочный коктейль, что мне так подсказывает. Серия вопросов, я их вкратце объединю. Джудикатор спрашивает, на какой аудитории нацелена Ultimate версия Windows 7. Игорь Шумаков спрашивает, почему русская версия Windows Ultimate называется максимальной. И IM спрашивает, почему нельзя апгрейдиться с XP до Windows 7. Ну, очень краткий ответ на каждый эти вопрос. С XP действительно нельзя апгрейдиться до Windows 7, потому что эта версия не идут подряд. По той же причине нельзя апгрейдиться до Windows 7 с Windows 2000, Windows 98, 95 и так далее. Ну, просто потому что это надо все тестировать, на это уходит куча времени, зачем это нужно, непонятно. А на какую аудиторию нацелена Ultimate версия Windows 7? Ну, как раз на аудиторию тех людей, которые хотят все и сразу. Собственно, именно поэтому версия называется максимальная. В ней есть все, что нужно. Если вам нужно все, покупайте и пользуйтесь на здоровье. Ну и почему версия называется максимально русскими буквами? Потому что Windows 7 является самой русской операционной системой за историю компании Microsoft. Вот что говорят наши коллеги из маркетинга. Ну а если серьезно, слово Ultimate, оно очень сложное. Русские люди часто его то Ultimate называют, то Ultimate. В общем, как его только не называют. Слово максимально понятно, да и по смыслу ясно, что она действительно максимальная. В ней есть все, что только можно, полный максимум и ничего менее. Вот так вот.
Миша, ты знаешь людей, которые купили Windows 7 максимальную или Vista Ultimate за деньги?
Да, я знаю таких людей, причем нам даже прислали фотографии из регионов, где люди, по-моему, в Перми покупали несколько штук сразу, в общем, пользуются успехом эта версия.
Да, более того, на нее иногда бывают какие-нибудь скидки и акции, по-моему.
Еще она закончилась на складах у всех, так что люди идут за ней.
Ура, следующий вопрос от пользователя TrueRoll. Я видел Windows 7, пишет он. Как мы. Есть ли возможность пользоваться интерфейсом панели задач, который был в Windows XP? Можно. Вы можете настроить, чтобы Windows выглядел так, как вы захотите, как, практически как Windows XP. Я не знаю, можно ли до пикселей повторить все, что было, но если какие-нибудь энтузиасты вроде вас посчитают это интересным, то они потратят свое время и нарисуют абсолютно похожую на Windows XP цветовую схему интерфейсную. Да? То есть можно нарисовать свою собственную схему, которая будет похожа на Windows XP, на Windows 95, там, не знаю, на что угодно. С этим нет никаких проблем, да, есть вот какие-то Ferrari схемы, да, есть macOS схемы, есть каких только схем нет, поэтому Windows 7 схема, я думаю, если вы пойдете и наберете это в поисковике, то узнаете много интересного и нового. Более того, встроенным средством Windows тоже можно подключать любые эффекты. Мой знакомый Unix Sysadmin, когда я ему показал первый раз Windows 7 весной, он так примерно и сделал, я потом долго избавлялся от этого.
Я себе поставил осеннюю тему, очень доволен, могу потом ссылочку показать.
Да. Кроме того, тот же пользователь TrueRoll спрашивает, придумано много интерфейсных штучек, он имеет в виду Windows 7. Такое впечатление, что нечем заняться. Чем принципиально отличается ядро системы? У нас есть чем заняться. Нам хотелось бы, чтобы в следующие несколько лет еще где-нибудь миллиард людей смог пользоваться Windows. И таким образом научиться пользоваться компьютером вообще, да? Нам хотелось сделать для них очень простую и понятную операционную систему с очень простым и понятным интерфейсом. Для этого придумано что-то новое, что вы называете, цитирую, много интерфейсных штучек. А что касается ядра, то приглашаю вас послушать секцию Марка Русиновича на конференции PDC, которая будет через 3 недели, где он как раз о новшествах в kernel Windows 7 рассказывает. Я тоже буду внимательно смотреть, чтобы узнать больше даже, чем я сейчас знаю.
Ну и у меня два последних вопроса, вкратце их расскажу. Роман Фролин или Фролин спрашивает, почему Microsoft так боится начать новую операционку с чистого листа, отбросить совместимость, создать новую, быструю и надежную систему. Ну, во-первых, мы не отбросили ничего, но при этом все равно сделали новую, точно новую, быструю, точно быструю и надежную, точно надежную систему, называется Windows 7. Ну, а отбросить мы ничего не можем, потому что если мы отбросим, нам скажут, что, ребята, мы больше не хотим этим пользоваться, потому что у нас осталось тонна приложений, тонна всего, что было раньше, а вы хотите, чтобы мы это все удалили, мы не хотим.
Да-да-да, уважаемые спрашивающие, вы же придете и скажете, что у вас перестало работать что-нибудь, какие-нибудь игры новые, или игра Lines у вашей тещи перестала работать, или у бабушки, или у бухгалтерши на работе, или еще что-нибудь такое. Поэтому нужно, чтобы все работало, как работает, как минимум.
Да, и этим же занимаются все другие производительности, обратная совместимость, там, не знаю, центральных процессоров, материнских плат и все дела, она не всегда стопроцентная, но она нужна хоть на каком-то уровне.
Не беспокоиться об обратной совместимости могут только компании, которые делают очень какие-то профильные нишевые продукты, допустим, не для 99% компьютеров в нашей стране, как мы в случае с Windows, а там для 1% или для 0,5%. Там, понятно, не надо думать об обратной совместимости, там какие-нибудь гики, они быстро все сами заапгрейдят. В случае с миллиардом пользователей ситуация совсем другая.
Да, ну и последний вопрос от пользователя Fame42, участника программы DreamSpark, будет ли доступна Windows 7 по этой программе, скидки для студентов при покупке. На самом деле Windows 7 не входит в DreamSpark, потому что DreamSpark входит в Windows Server 2008 R2. DreamSpark — это программа, нацелена на изучение технических специальностей студентами, так что технически гораздо интереснее поковыряться в сервере, чем в Windows 7. Ну а если ваш факультет подписчик программы MSDN Academic Alliance, то вы можете совершенно бесплатно поставить Windows 7 себе на учебный компьютер, на домашний компьютер, пользоваться им для образовательных целей вполне легально, спокойно и бесплатно. Ну, кроме того, Windows 7 входит бесплатно в BizSpark, веб-сайт Spark. В общем, если вы молодая компания, дизайн-студия или что-нибудь в этом духе, вы можете бесплатно получить Windows 7 совершенно спокойно.
Для этого вам надо отправиться на сайт ms-start.ru. Итак, кажется, нас скоро погонят уже из этой прекрасной переговорной, на двухместной, очень тесной в этот раз. Представьте себе, как мы тут с одним микрофоном. Вот, значит, соответственно, мы завершаем. Хочу вас еще раз пригласить на живую сессию подкаст 9 на конференции «Платформа». Она будет происходить в перерыве в первый день с 12 часов 40 минут до 13 часов 10 минут. 12 ноября в желтом зале. По-моему, этот зал обычно для проведения пресс-конференции планируется. Соответственно, мы там будем сидеть, мы будем с нашим микрофоном. Может быть, тем не менее, я постараюсь какое-нибудь другое оборудование к тому времени настроить, получить. Кроме того, наверное, будут микрофоны, которые будут звук в зал вещать, поэтому вы сможете посмотреть, как мы все это делаем, позадавать вопросы, поиграться с Zoom HD, который мне наконец-то приехал тут недавно. Ну и вообще с нами поболтать, пофотографироваться, поснимать на видео, не знаю, что еще.
Ну и мы придумаем, чтобы те из вас, кто не будет лично присутствовать на конференции, все равно в этом как-нибудь поучаствовали, например, через Twitter, конечно же, можно будет что-нибудь сказать.
Ну и я возьму свою прекрасную HD-камеру, которую мне дали попользоваться на некоторое время, и попробуем еще все это дело снять и куда-нибудь на HD-хостинг положить, вы сможете посмотреть и там. Попробую потом наложить еще саундтрек, звук на это все, чтобы было интересней. Все, ждем вас на 20-м юбилейном выпуске неофициального подкаста 9 из Microsoft с конференции «Платформы» 12 ноября или через день записи. А на этом, наверное, все. Пока. Это был... нет, не пока. Мы забыли вас поздравить. Мы традиционно поздравляем вас. Сегодня у нас день военной разведки. Вот тех, кто работает или работал в военной разведке из тысяч наших слушателей, мы с этим поздравляем. Остальных тоже по приколу решили поздравить. И на этом теперь точно все. Это был 19-й юбилейный выпуск неофициального подкаста 9 из Microsoft 5 ноября.
Мы сидим около плаката, где нарисована ракета, логотип Windows 7 и слово «Поехали». Вот и я вам желаю поехать. Ставьте Windows 7 и пользуйтесь. Пока.
Поехали.